Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9 CITR. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу вечернюю субботнюю передачу.
Разбил часы, раскидал минуты по небу. Он засыпал двор тонкой стружкой снега. Он спать отправил солнце до весны. И в эту ночь ему снились черно-белые сны. Угольки Москвы расползлись в ночи паутиной. Близорукий свет на углу не клинной. Спи, съежившись во тьме чеснок луны. Всем приснятся сегодня черно-белые сны. Открою тайную, скрытую суть вещей. Если на дворе ноябрь, скоро жди апрель. И морской волной проплывет дымок сигареты. И дохнет ноябрь серединой лета. Осень настала, значит, скоро весна. Я тебе открою тайную, скрытую суть вещей. Если на дворе ноябрь, скоро жди Если осень настала, значит скоро весна.
Осень настала. Если осень настала.
Ведь если осень настала, значит скоро весна.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Турция официально обратилась к НАТО с просьбой о предоставлении систем ПВО «Патриот» для защиты границы с Сирией. Генсек Альянса пообещал рассмотреть этот вопрос незамедлительно. Участники Североатлантического Альянса уверяют, что данная мера носит исключительно превентивный характер, и о нападении на режим Башара Асада речи не идет. Официальное решение о довооружении Анкары по натовскому стандарту пока не принято, однако прибытие ракет турки ожидают уже в самое ближайшее время. Германия пошла дальше. На заседании глав внешнеполитических ведомств ЕС заявила, что готова отправить две батареи «Патриот». Нидерланды согласны на одну. Комплексы «Патриот» могут прибыть в Турцию в середине декабря, передает агентство Анадолу. По сведениям агентства, уже на следующей неделе специальная комиссия во главе с генсеком Расмусеном посетит Турцию, чтобы разработать детальный план размещения комплексов. Правоохранительные органы Польши сообщили о предотвращении крупного теракта в своей столице. Ими был задержан местный житель, который планировал взорвать здание Сейма в Варшаве, а также убить лидеров государства, президента и премьер-министра. Речь идет о доценте Краковского сельхозуниверситета имени Гуго Калантая, 45-летнем Брунон К., химике по образованию. У стен польского парламента он намеревался взорвать автомобиль, начиненный 4 тоннами взрывчатки. По версии следствия, террорист собирался на автомобиле протаранить ворота на въезде на территорию Сейма, чтобы подогнать машину со взрывчаткой как можно ближе к залу заседаний. Злоумышленник был погружен в научную работу, посвященную взрывчатым веществам, и в стенах университета имел доступ к некоторым их видам. Подозреваемый признался в том, что вербовал людей в свою команду.
FM 101.9.
Противники президента Египта Мохаммеда Мурси разгромили отделение его партии «Братья-мусульмане» в ряде египетских городов. Некоторые офисы были подожжены. Одновременно в разных частях страны проходит демонстрацию за и против подписанного в четверг президентом указа, предоставляющего ему широчайшие полномочия. Сторонники Мурси заявляют, что этот декрет является необходимой и временной мерой, направленной на защиту завоевания революции, положившей в прошлом году конец правлению Хосни Мубарака. Однако либеральные и секулярные объединения говорят, что новые полномочия президента-исламиста вкупе с невозможностью оспорить его решение ни в одной инстанции являются прямой дорогой к новой диктатуре. Лидеры египетской оппозиции призвали жителей к массовым протестам. Помимо прочего, указ открывает возможность для повторного процесса над людьми, которых уже ранее осудили за гибель участников протестов 2011 года, которые привели к свержению президента Хосни Мубарака. Также указ лишает суды права распустить Конституционную ассамблею, которая занимается написанием новой конституции. Оппоненты Мурси охарактеризовали принятие этого декрета как государственный переворот. Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед Барадей написал у себя в Твиттере, что президент провозгласил себя новым фараоном Египта. «Это сильнейший удар по революции, который может иметь тяжелые последствия», — добавил он. ООН разместила в школах сектора Газа 10 тысяч беженцев. Речь шла о палестинцах, которые искали защиты от израильских бомбежек и угрозы наземного вторжения, сообщил РИА Новости представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Аднан Абу Хасна. Он рассказал, что уже 20 школ системы ООН пострадали от израильских ударов.
Наша волна.
Китай ограничит использование органов казненных преступников для трансплантации, сообщает в четверг, 22 ноября, Синьхуа со ссылкой на представителя местного министерства здравоохранения. Ограничение использования органов казненных связано с успехами программы добровольного донорства органов, которая была запущена в КНР 2 года назад, говорится в сообщении. Ежегодно около 1,5 миллиона китайцев нуждаются в органах для пересадки, однако получить необходимый орган могут только 10 тысяч человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения. Считается, что существенная часть этих органов берется у приговоренных к казни преступников. Правозащитники обвиняют власти Китая в незаконном использовании органов казненных для трансплантации. Власти Китая эти обвинения отвергают. Европейский Союз передаст Нобелевскую премию мира в размере примерно 900 тысяч евро на нужды детей, пострадавших от военных конфликтов. Как сообщает Agence France Presse, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. В октябре Нобелевский комитет присудил премию мира Европейскому Союзу за благотворное влияние европейской интеграции на европейский континент, где после многочисленных войн установился продолжительный мир.
FM 101.9.
Активисты чешской арт-группы Жотовен, являющиеся сторонниками прямой демократии, выложили в интернет номера мобильных телефонов чешских политиков. Об этом сообщает Лидовский Чех. Среди преданных огласки сведений – номера телефонов президента, премьер-министра, министра финансов, а также многих других политиков и депутатов. Один из представителей группы заявил, что ему интересно, как пользователи поступят с предоставленной им информацией. По их мнению, они предложили людям самый прямой способ демократии. Более 400 мэров малых и средних итальянских городов взбунтовались против мер жестокой экономии, на которых в основном строится политика кабинета Монти. Они вышли на улицы, угрожая уйти в отставку. Градоначальники вышли на массовую демонстрацию в Милане, чтобы донести до правительства. Принятый им закон, нацеленный на восстановление экономической стабильности, в Италии грозит самым настоящим банкротством для итальянских органов местного самоуправления. Стабильность, по мнению технократов из кабинета Монти, в стране предполагается достичь за счет сохранения госрасходов и резкого урезания финансирования для областей и муниципалитетов.
Наша волна.
Израиль назвал предвзятой редакционную политику англоязычного телеканала Russia Today в отношении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила в своем твиттере главный редактор канала Маргарита Симоньян. По словам Симоньян, Израиль прислал телеканалу ноту, в которой выразил недовольство однобоким и необъективным освещением боев между Палестиной и Израилем. В свою очередь, Симоньян заметила, разбомбить корпункт ненравящегося канала, не извиниться и потом еще прислать этому каналу возмущенную ноту – это, по-видимому, объективно и многобоко. Конец цитаты. Напомним, 18 ноября в офис телеканала Russia Today в секторе Газа попала ракета, запущенная израильскими ВВС. Офис, расположенный на последнем этаже бизнес-центра Аль-Шава, был поврежден, однако никто из журналистов не пострадал. В Германии 22 ноября открылась первая виртуальная школа. С ее помощью школьники на Восточно-Фризских островах смогут участвовать в уроках, которые идут в школах на материке. Ученики на островах будут подключаться к урокам через компьютеры в режиме онлайн, а также с помощью видеоконференций. Таким образом, желающие смогут получить гимназическое образование, так как на островах гимназий нет, а только полученный в них аттестат позволяет поступить в университет. Организаторы этого образовательного проекта взяли за основу опыт американских, канадских, австралийских и финских коллег.
Наша волна.
По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, за два месяца, прошедших с начала вспышки грибкового менингита и септического артрита, связанной с эпидуральными инъекциями зараженного грибком стероидного препарата, 490 человек в 19 штатах страны заболели и 34 человека скончались. При этом, сообщает Medical Daily, эксперты пока не могут сказать, пройден ли уже пик заболеваемости, а также отказываются давать прогнозы относительно времени окончательного завершения вспышки, так как инкубационный период болезни остается неопределенным и варьируется от случая к случаю. Уволенные сотрудники русской службы «Радио Свобода» 17 ноября открыли собственный сайт «Радио Свобода в изгнании». Новый сайт посвящен в основном материалам о разгоне коллектива русской службы «Радио Свобода» и закрытии прежней радиостанции. Кроме того, на сайте сообщается, куда устроились работать уволенные сотрудники русской службы.
FM-101.9.
Около 100 машин столкнулись на межштатной автомагистрали в американском штате Техас. По последним данным, в результате аварии один человек погиб, в окрестные госпитали доставили 51 пострадавшего, из них 8 в критическом состоянии. ДТП произошло около 8 часов утра. Причиной столкновения мог стать сильный туман. А у нас в Ванкувере на следующей неделе дожди. Температура воздуха около 8-9 градусов выше нуля.
Может быть, опять с ночи напролет ты стоишь у окна. Может быть, опять я брожу одна. сердце стучится в окна, ты вспомни меня.
Ну что ж, дождя в Ванкувере нет, но мы сейчас вам предложим послушать рекламу.
В Ванкувере 6 часов 18 минут 23 секунды.
Want to know what's up at UBC? Read the UBC. It's only the largest student newspaper in Western Canada, and it's written and edited entirely by UBC students. The UBC is your source for on-campus news, culture, and sports. New editions come out every Monday and Thursday. For breaking news, as well as amazing videos and blogs, check out ubc.ca.
И еще одно напоминание. Мастерская UBC Bike Kitchen починит ваш велосипед. А если не получится, примет его в утиль. Ремонт недорогой. UBC Bike Kitchen.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну, а теперь окунемся в историю. 67 лет назад, 20 ноября 1945 года, во Дворце правосудия в Нюрнберге открылось первое заседание Международного военного трибунала, созданного державами-победительницами для суда над главными военными преступниками гитлеровской Германии. Процесс продолжался до 1 октября 1946 года. Эта страница истории остается открытой и по сей день.
Историческому значению Нюрнбергского процесса событиям тех лет посвящено бесчетное число воспоминаний, книг, фильмов и научных исследований. Стоит напомнить, возможно, об одном суждении, которое появилось после процесса. Обвинение в адрес его организаторов – это якобы был суд победителей, расправа над побежденными.
Как подчеркивают историки, в Нюрнберге состоялся действительно суд народов. На нем были соблюдены все юридические гарантии для обвиняемых. И все 403 заседания были открытыми. В общей сложности в зал суда было выдано около 60 тысяч пропусков.
Решение Международного трибунала, осудившего не только нацистских главарей, но и объявившего преступными созданные ими организации, в первую очередь были важны для самих немцев. Именно этот аспект подчеркнул в беседе с «Голосом России» немецкий историк, руководитель проекта фонда имени Бертельсмана Хауке Хартман.
Он сказал: «Решения суда были невероятно важны для тех, кто испытал на себе все ужасы нацистского режима. После Нюрнберга они увидели, что есть такое понятие, как международная справедливость. Важны они были и для тех, кто молчаливо или открыто поддерживал нацистский режим. Этим людям стало ясно, что виновные в преступлениях реально понесут наказание. Вообще же, тогда впервые вошло в практику то, что сегодня начинает обретать статус международно-правовых обязывающих норм», – заявил он.
Немецкий историк имеет в виду такие правовые институты, как Международный уголовный суд в Гааге или Международный трибунал по бывшей Югославии. Правда, мнения по поводу этих структур у экспертов неоднозначны. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, академик, доктор исторических наук Алексей Арбатов, видит в ряде случаев двойные стандарты.
Он заявил, сейчас нет массовых примеров геноцида или широкомасштабных войн, но имеют место многочисленные локальные конфликты. Здесь сплошь и рядом преступления против человечности. И в этой связи никто не должен забывать уроков Нюрнбергского процесса. Тут неприменимы двойные стандарты, как, например, это имеет место с бывшей Югославией. К ответу привлекаются в основном представители сербской стороны. Двойные стандарты здесь налицо, что является поощрением преступников в новых конфликтах, говорит Арбатов.
События, даже такие важные, как Нюрнбергский процесс, уходят в историю, но его уроки сохраняют свою актуальность и сегодня.
И вот материал на эту тему «Голоса России», нашего партнера.
Загадки истории.
В эфире программа «Загадки истории», в студии Армин Гаспарян. Здравствуйте. Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно подчеркивало важность недопущения пересмотров итогов Нюрнбергского военного трибунала. Однако многие аспекты суда над главными военными преступниками до сих пор остаются неизвестными широкой общественности. Некоторые подробности Нюрнбергского трибунала в интервью русской службе раскрывает доктор юридических наук Анатолий Наумов.
Уголовно-правовые основания, так назовем их, ответственности главных военных преступников устанавливались в статье 6 устава. Был устав создан Нюрнбергского международного военного трибунала. И на первое место было поставлено совершение следующих действий по формулировке этого устава, любые из которых должны были признаваться преступлениями, подлежащими юрисдикции трибунала и влекущими за собой индивидуальную ответственность подсудимых. И на первое место было поставлено преступление против мира, а именно планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушении международных договоров, соглашений или заверений или участия в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из указанных действий. Это устав, это, как говорится, юридическая основа обвинения. А чем закончилось? Каким выводом пришел трибунал? Предметом доказывания этого поистине исторического процесса было и не только в том числе выяснение причин возникновения Второй мировой войны, установление виновных в развязывании Второй мировой войны, но, во-первых, даже военные преступления, преступления против человечности с точки зрения устава на второй и третий план отходились. Но я не ставлю здесь не в аксиологическом плане, но как это в уставе звучало. Но, во-первых, все-таки вопрос как раз о начале войны. Кто виновен в начале Второй мировой войны? И четкий ответ на этот вопрос был дан именно в приговоре, подчеркиваю, в приговоре Нюрнбергского трибунала. В нем, как говорится, черным по белому было записано: первым актом агрессии, который инкриминируется подсудимым, является захват Австрии и Чехословакии. Но вспомним, последнее, как известно, произошло гораздо раньше заключения договора о ненападении между СССР и Германией. И именно захват Австрии и Чехословакии позволил Гитлеру 1 сентября 1939 года начать войну против Польши. А, кстати, план агрессии против Польши, это было установлено в ходе процесса, Гитлер утвердил задолго до заключения советско-германского договора. План нападения на Польшу был намного раньше, чем заключение этого договора. Вот я только, значит, позволю процитировать три небольших выдержки из приговора на этот счет.
По поводу 1 сентября 1939, да?
Да. Первая цитата. «Вторжение в Австрию являлось преднамеренным агрессивным актом с целью содействовать дальнейшему осуществлению плана ведения агрессивных войск против других стран. Начало всей последующей цепочки». Вторая цитата. 28 мая 1938 года Гитлер приказал, чтобы были сделаны приготовления для начала военных действий против Чехословакии 2 октября. И начиная с этого времени план нападения на Чехословакию постоянно находился в процессе рассмотрения. 20 мая 1938 года Гитлер объявил о своем неуклонном решении разгромить Чехословакию с помощью вооруженных сил в ближайшем будущем. И, наконец, последняя, третья выдержка. Война против Польши не была внезапным ударом грома среди ясного неба. Тут уж, как говорится, скукой не пахнет. Даже есть такие метафоры. Не была внезапным ударом грома среди ясного неба. Из представленных доказательств с очевидностью явствует, что эта война, так же, как захват Австрии и Чехословакии, была преднамеренным и тщательно подготовленным актом. И началась лишь точно, как было решено, что наступил подходящий момент для проведения ее как определенной части заранее намеченной системы, схемы и плана, потому что агрессивные планы нацистского правительства не возникли случайно в связи со сложившейся политической обстановкой в Европе и мире.
Загадки истории.
Слышишь, я сдал свое оружие, мой друг. Я все понял, знаешь. Война идет внутри, а не вокруг.
В Ванкувере 6 часов 28 минут.
Впереди новости спорта. Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Локаут в Национальной хоккейной лиге завершится к Новому году. С таким прогнозом выступил легендарный канадский хоккеист Уэйн Грецки. «Все мы хотим увидеть хоккей. Его отсутствие расстраивает», процитировал Грецки телеканал NBC. «Мое чутье подсказывает мне, что в течение ближайших 6 недель Лиге и профсоюзу игроков удастся договориться, и в январе мы увидим 40-50 игр. Давайте оставаться оптимистами». Конец цитаты. Локаут в НХЛ, 4-й за последние 20 лет, начался 16 сентября, когда истек срок действия предыдущего контракта. Несмотря на многомесячные переговоры о новом договоре, руководство НХЛ и профсоюз так и не смогли прийти к соглашению об условиях распределения доходов между клубами и игроками. Согласно старому договору, доля игроков составляла 57%, уточняет Тартас. Хозяева клубов сначала настаивали на ее снижении до 43%, затем смягчили требования. По 6-летнему контракту хоккеисты в первый год должны были бы получить 49%, в последующие 47%. Профсоюз дал ясно понять, что может пойти на уступки, но не ниже уровня 52%. Далее новости спорта. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА в ближайшее время рассмотрит возможность увеличения дисквалификации спортсменов за употребление допинга с 2 до 4 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press. Такое предложение вынес в ходе собрания Совета организации, состоявшегося в воскресенье в Монреале, президент ВАДА Джон Фейхи. Это и другие предложения будут в полной мере рассмотрены в декабре и могут быть одобрены в следующем году. Однако даже в случае принятия они вступят в силу не раньше 2015 года. По числу полученных нами заявлений от правительств различных стран и отдельных атлетов, мы осознали, что в мире спорта сформировалось устойчивое желание усилить штрафные санкции, заявил Фейхи. По замыслу ВАДА, 4-летнюю дисквалификацию спортсмены могут понести за употребление анаболиков, гормонов роста, а также распространение допинга среди других атлетов. И далее о правонарушениях в спорте. В Государственную Думу внесен законопроект о болельщиках, касающийся обеспечения общественной безопасности на спортивных мероприятиях. Об этом РИА Новости сообщила замминистра спорта России Наталья Паршикова. Паршикова отметила, что законопроект внесен на фоне обсуждения итогов матча между «Зенитом» и «Динамо» в рамках чемпионата России, во время которого петардой был ранен голкипер столичной команды Антон Шунин. Законопроект, разработанный Министерством спорта, устанавливает правила поведения болельщиков на стадионах, а также устанавливает наказание за нарушение правил. Согласно законопроекту, входной билет на стадион будет действителен только при наличии документа, удостоверяющего личность. Нарушители порядка могут подвергнуться административному аресту сроком 15 суток, штрафу от 1 до 5000 рублей и запрету на посещение спортивных мероприятий. Как сообщает Интерфакс, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что законопроект может быть принят в первом чтении уже в декабре. Окончательные сроки его принятия вице-спикер не уточнил. 16 ноября подобный законопроект, касающийся посещения и поведения на спортивных мероприятиях, был внесен депутатами от ЛДПР. По их предложению, нарушение порядка на трибунах может наказываться общественно обязательными работами на срок от 100 до 200 часов. И далее о мошенничествах. Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин заявил, что в России появилось много борцов, чей реальный возраст на 5-6 лет превосходит возраст, указанный в паспорте. Этих спортсменов Карелин назвал «загорбаченными». Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. По словам Карелина, такие борцы «убивают», в кавычках, конечно, более талантливых соперников на юношеском уровне. Олимпийский чемпион, который сейчас работает депутатом Госдумы, рассказал, что в 2012 году он не стал проводить турнир «Приз Карелина», чтобы привлечь внимание к нечестной конкуренции среди молодых спортсменов. По словам Карелина, из-за поддельных документов выхолащивается резерв для национальной команды. В октябре в интервью интернет-изданию penzasport.com Карелин рассказал, что в 2011 году два победителя приза Карелина оказались на 6 лет старше заявленного возраста. А еще шестерых спортсменов сняли с соревнований за то, что они приехали с копиями, а не с оригиналами свидетельств о рождении. Суд индийского штата Западная Бенгалия признал трехкратную чемпионку южноазиатских игр бегунью Пинки Проманик мужчиной. Об этом сообщает сайт телеканала NDTV. В июне 2012 года подруга спортсменки, 32-летняя Анамика Ачария, подала заявление в полицию, в котором говорилось, что она была изнасилована Проманик, которая на самом деле является мужчиной. Ачария и Проманик несколько лет жили вместе. Проманик провела некоторое время под арестом, однако через 25 дней была отпущена под залог. Тогда же была собрана специальная комиссия, которая должна была определить пол индийской бегунии. 12 ноября был опубликован доклад комиссии, в котором говорится, что Проманик является мужчиной. В ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании. В 2006 году Проманик, специализировавшаяся в беге на 400 и 800 метров, выиграла 3 золотых медали на южноазиатских играх в Коломбо. Также на ее счету золото азиатских игр и серебро игр Содружества в 2006 году. Вот такая или такой этот Проманик. Ну а теперь о смельчаках. На Гавайских островах туристка Марико Хауген сумела отбиться от акулы, воспользовавшись своими навыками в тхэквондо. Инцидент произошел около острова Мауи, когда она вместе с мужем плавала в компании черепах. Хауген призналась, что появление акулы рядом с ней вызвало у нее чувство небывалого страха. Как рассказала женщина, чтобы отбиться от акулы, она ударила ее дважды. Удары пришлись рыбе в голову, и она отступила. Супруг Марико Дон Хауген рассказал, что видел, как его супруга, тренер по тхэквондо, ударила акулу по носу. После этого женщине удалось уплыть и выйти на сушу. На берегу отдыхающие оказали ей первую помощь и помогли успокоиться. Супруг Хауген не пострадал. Тем не менее, самой Хауген не удалось избежать травм. Акула все-таки укусила ее за руку и бедро. Женщине наложили несколько десятков швов, но ее общее состояние не вызывает опасения. Эксперты, которые изучают поведение и строение акул, отмечают, что нос действительно очень чувствительная часть тела этих морских обитателей. Специалисты советуют в случае нападения акулы стараться отбиваться от нее, колотя ее по носу. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Опять все выстрелы будут мимо, опять беда потеряет шансы. И не успев попрощаться с родными, вообще ни с кем не успев попрощаться. Ты вновь уходишь туда, где лето, ты вновь уходишь туда, где вера. Туда, где песни еще не спеты, туда, где каждый аккорд премьера. Каждый аккорд премьера. Где я учу тебя выходить из берегов? Я учу тебя быть мечтой во тьме кромешной. Я учу тебя находить в себе любовь. Я учу тебя узнавать во мне надежду. Опять не знаешь, куда податься, а значит, есть для меня работа. Опять не веришь в счастливый шанс свой? Да ну зачем ты, да ну чего ты? Мы под дождем проливным промокнем и будем петь под грома раскаты. Потом устроимся поудобней, зажжем костер на углях заката. На углях заката.
В Ванкувере 6 часов 40 минут. Впереди новости Канады.
Я учу тебя, мыть мечтой во тьме кромешной. Я учу тебя, находить в себе любовь. Я учу тебя, узнавать во мне. может, просто запалим свечку, а может, просто окно откроем, а можем просто послушать вечность. Нам есть о чем помолчать с тобою. Есть о чем помолчать. Мы можем выпить чего угодно, мы можем сделать чего попало, и превратиться в завтра сегодня, и послезавтра нам все мало. А нам все мало. Ведь я учу тебя выходить из берегов, я учу тебя быть мечтой во тьме кромешной, я учу тебя находить себе любовь, я учу тебя узнавать во мне надежду.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, сейчас подошло время новостей Канады.
Житель канадского города Питербора в провинции Онтарио предложил 25 тысяч долларов тому, кто поможет ему найти новую высокооплачиваемую работу, пишет Питерборо Экзаменер. 43-летний Джефф Крейн заявил, что начнет выплачивать вознаграждение человеку, который окажет ему помощь в поиске нового места работы, как только с ним оформят трудовой договор, и он начнет получать зарплату.
Крейн подчеркнул, что открыт практически любым предложением работы и с радостью рассмотрит все интересные варианты. Еще бы. Связаться с канадцем можно, например, через его сайт, где более подробно описаны условия предложения о 25-тысячном вознаграждении. 25 тысяч долларов – это максимальное вознаграждение. Оно будет выплачено только в том случае, если зарплата Крейна превысит 20 тысяч долларов в год, а точнее 200 тысяч долларов в год. Раскатал губу.
В Канаде назревает еще один мясной скандал. Федеральная инспекция пищевых товаров Canadian Food Inspection Agency, CFEA, отзывает лицензию на производство у одного из мясоперерабатывающих предприятий в Эдмонтоне. Инспекторы агентства установили, что на заводе Capital Packers нарушаются санитарные правила. Выявленные ранее недостатки не устраняются, а замечания тех, кто проводил проверки, не были учтены.
Все поставки с этого завода в настоящее время прекращены из-за риска заражения мясных продуктов бактерией листерии, вызывающей различные заболевания. Два вида товаров – 300-граммовые упаковки сырых колбасок под маркой Capital и 375-граммовые под маркой Compliments – отзываются из продажи.
Бурю возмущения вызвал приговор, вынесенный в четверг Роберту Фоссету, который обвинялся в уничтожении 56 собак. Фоссет, менеджер компании Howling Dog Tours в Уистлере, столице зимних Олимпийских игр 2010 года, в январе подал заявление, в котором требовал от властей провинции денежной компенсации за перенесенный им посттравматический стресс.
Он указывал на то, что после того, как получил от владельцев компании приказ умертвить собак, оказавшихся лишними после окончания Олимпиады, перенес связанный с этим сильный стресс. В августе 2011 года он признал себя виновным в жестоком обращении с животными, которым он причинил ненужные страдания.
В четверг во время назначения наказания Обвинение представило все данные, свидетельствующие о том, что руководство Howling Dog Tours действительно дало такие страшные указания, поскольку содержание собак стало после Олимпиады совершенно невыгодным.
Представляющая обвинение Николь Грегор сообщила также суду, что подсудимый подвергался угрозам и вынужден был прятаться и прятать своих детей из опасений расправы над ними. В итоге суд приговорил убийцу собак к 3 годам заключения условно, при максимальном наказании в 5 лет тюремного заключения.
А теперь внимание. Компания Air Miles предупреждает. В городе появились телефонные мошенники, которые от имени Air Miles Canada автоматическим сообщением просят абонентов сообщить свои личные данные для получения бесплатных бонусных миль.
Air Miles заявляют, они никогда не связываются со своими клиентами по телефону. Если вы получили такой звонок, звоните в полицию.
Премьер-министр Канады Стивен Харпер вручил Джастину Биберу медаль, выпущенную по случаю бриллиантового юбилея – 60-летия восшествия королевы Елизаветы II на британский престол. Как сообщает агентство Canadian Press, глава государства встретился с поп-исполнителем в Оттаве вечером в пятницу 23 ноября.
Медаль в честь бриллиантового юбилея присуждают лицам, которые сделали значительный вклад в жизнь отдельной провинции, территории, региона или района Канады, либо своими достижениями укрепили международный престиж страны. Агентство QMI отмечает, что в общей сложности к этой награде представлены 60 тысяч канадцев.
Джастин Бибер в сентябре 2012 года второй раз подряд возглавил составленный журналом Billboard мировой рейтинг самых влиятельных молодых поп-звезд. Позднее, в ноябре, 18-летний певец получил награду American Music Awards в номинации «Артист года», повторив тем самым свое достижение 2-летней давности. Ну а больше о жизни в Ванкувере и его окрестностях вы можете узнать из газеты «Vancouver Express» нашего партнера.
Стукнула клювом, ребра раздвинула, словно картечь оборвала речь и на снег опрокинула, словно в весне с радаров исчез я, загрызла меня гроза, словно бегу я по краю бездны, руками закрыв глаза. И сердце перевернется, знаю, она не вернется. Любит кого в стороне какой. И промелькнет за окном печаль, ангел молча вспорхнет с плеча моего, помашет рукой. И сердце перевернется, знаю, она не вернется. Любит кого в стороне какой. И промелькнет за окном печаль, ангел молча вспорхнет с плеча моего, помашет рукой. Ла-ла-ла-ла. Словно винтом корабля растерзанный на берегу Катран. Просто лежу, на море гляжу я и умираю от ран. Словно ушел куда неизвестно и не вернулся назад. Словно бегу я по краю бездны, руками закрыв глаза. И сердце перевернется, знаю, она не вернется. Любит кого в стороне какой. И промелькнет за окном печаль, ангел молча вспорхнет с плеча моего, помашет рукой. И сердце перевернется, вернется, знаю, она не вернется. Любит кого? В стороне какой? И промелькнет за окном печаль, ангел молча вспорхнет с плеча моего, помашет рукой. На-на-на-на.
Ну, а теперь, мне кажется, пора поговорить о науке, а то мы все о политике, да о политике. Датские ученые, 3 года назад обнаружившие таинственные электрические потоки на дне океана, определили их источник и удивились собственному открытию. Как оказалось, морское дно буквально опутано живым электрическим кабелем. Это бактерии, соединенные в тончайшие длинные нити, очень похожие по структуре на связку проводов в изоляционной обмотке. Об этом пишет Daily Mail.
О способности микроорганизмов использовать ток известно давно. Нынешнее же открытие удивительно тем, что эти электрические цепи составлены не из разных бактерий, как предполагали исследователи. Это нити одноклеточных одного семейства, которые живут как единый организм и гоняют по нему ток, передавая его на огромное по сравнению с их собственным размером расстояние, поясняет Компьюлента.
Результаты своего исследования ученые из Орхусского университета в Дании представили в журнале Nature. Согласно их выводам, кабельные бактерии относятся к семейству Desulfobacis и наиболее многочисленного вида микробов – протеобактерий. Достигая 1 сантиметра в длину, одна такая нить имеет толщину в 100 раз меньшую, чем человеческий волос.
На площади в 1 квадратный метр могут функционировать десятки тысяч подобных нитей. Эти одноклеточные предпочитают жить в связке с собратьями из-за того, что по отдельности оказались бы в неравных условиях и не могли бы получать необходимую для жизни энергию путем окисления сероводорода, скапливающегося в слоях донных отложений.
Одни живут в более насыщенных кислородом областях, но не могут добраться до сероводорода. Другие, обитающие глубже в этих слоях, напротив, имеют доступ к сероводороду, но им не хватает кислорода. Таким образом, бактерии объединились в электрические цепочки, чтобы обеспечить себя в достатке всем необходимым.
Кубический сантиметр отложений может содержать до километра уплотненного кабеля бактериальной колонии, выяснили ученые. Причем колония монополизирует процесс окисления, не давая другим микроорганизмам пользоваться их ресурсом.
Руководитель группы датских исследователей, микробиолог Ниле Ризгард Петерсон, считает, что их открытие может пригодиться в развитии технологий, в том числе в области медицины. Например, можно было бы создать устройства, которые, используя возможности живой электропередачи, очищали бы зараженные области организма.
Коллега датчан, профессор Джемма Регуэрра из Мичиганского университета в США, комментируя исследование, сказала, что еще несколько лет назад предположение о том, что бактерии могут функционировать как силовые кабели, чтобы передавать электрический ток на расстоянии сантиметра, были бы встречены со скептицизмом.
Однако исследователи представили убедительные свидетельства и прояснили, как в морских отложениях происходят межслойные геохимические реакции. По словам американского микробиолога, открытие датчан еще больше повышает важность роли, которую играют бактерии в глобальных геохимических процессах и функционировании экосистем. И мы продолжаем программу. Ну что ж, на сегодня мы завершаем нашу передачу. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com.
Через несколько минут передаем эфирную эстафету ведущим программы «La Fiesta» на сайте FM 101.9. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели
Людмила Михалевич
и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!